Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Вечер воскресенья». В студии я, Владимир Аверин, и мой гость, протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Отец Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Наше досье.
Протоиерей Максим Козлов родился в Москве в 1963 году, окончил филологический факультет Московского университета, а также Московскую духовную семинарию и академию, кандидат богословия, профессор. В 92-м рукоположен в священнике, с 94 по 2012 настоятель храма святой мученицы Татьяны при МГУ, автор многих книг и публикаций о христианстве, вере и церкви, секретарь комиссии межсоборного присутствия по вопросам духовного образования и религиозного воспитания, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной.
Сегодня тема нашего разговора для меня почти загадочная. Кто такой священник? Ну и, извините за грубость, с чем его едят, фактически. При этом есть, наверное, несколько взглядов на священнослужителя, но один из них, наверное, представляю я. Человек, который, вот, еще раз повторяю, замер на пороге церкви и, в общем, извне наблюдает за тем, что происходит. И другой взгляд людей, которые находятся внутри церкви, и, наверное, вариации и в одной группе, самые разнообразные, и в другой группе самые разнообразные. Но я бы все-таки хотел начать вот с того, как видится священник людям извне. Для меня, по крайней мере, идеальный, вот пока идеальный священник. Он действительно идеален. Если он пошел по этой стезе, значит, он принял на себя массу обязательств. Он лучше меня. Он должен быть. Он, ну вот если там церковь не от мира, то вот он как раз олицетворение всего того, что не от мира. И все вот эти вот вериги, которыми я привязан к этой жизни, с удовольствиями, со страстями, с какими-то соблазнами, вот он уже от этого очистился. И хотя умом в свои годы я понимаю, что вот такого вот гладкого и круглого, без изъяна, такого вот сияющего человека, наверное, сложно найти. Я верю, что они есть, но сложно найти. Тем не менее, вот это те, я скажу, требования, которые я, человек там извне, предъявляю к священнику. Я хочу, чтобы он был такой, потому что жажда идеала, она настолько сильна в человеке, что хочется, чтобы он был. И поскольку нигде больше я его не вижу, то я, вот да, это слово правильно, я требую, чтобы священник был таким человеком.
Что ж, Владимир.
Вынужден вас разочаровать.
Нет, я для начала нарисую еще одну картинку идеального священника из уст ребенка, которое мне недавно пришлось услышать, совсем, правда, уже перешагнувшего порог церкви, находящегося внутри, девочке лет 5, у нас на приходе, сказал: да, вот хорошие у нас батюшки, но хотелось бы вот получше. Я говорю: а что тебе хотелось-то получше? Ну, знаете, батюшка, но вот настоящий он должен быть такой вот старенький, с белой бородой, и чтобы пахло от него хорошо, как от Деда Мороза.
Вот, Дед Мороз идеальный.
Вот, да, вот идеальный образ священника в глазах 5-летней девочки. Вот Дед Мороз, вот, по сути дела, старенький, благообразный, с бородой, вот, да, и говорит ласково и пахнет вкусно, вот, да. Ну, вот еще один. Можно и таких картинок идеального образа можно нарисовать довольно много. Кто-то скажет: ну, идеальный священник, но ведь священник в миру живущий, семейный, то он заведомо вот уже под перечень, который вот вы сказали, не подходит.
Почему?
Да? Ну, потому что
идеальный
вот так совсем отрекшийся от мира, послужившийся, посвятивший себя служению Богу, Церкви, народу Божию, это, знаете, иеромонах, архимандрит, вот тот, который вот прошел уже долгий путь возрастания в монастыре, сам знает, что такое послушание, может о других научить, сам может научить других молитве. Вот это идеально. Еще если прозорливый, так вот это же у кого как окормляться, как не у такого священника. Другой человек скажет, ну, идеально. Идеально – это тот, кто умеет храм построить из ничего и про окружающим не очень-то большом расположении к этому проекту. Вот никого при этом не отяготить, при этом службы служить, вовремя храм строить, вот воскресную школу создать, приют начать окормлять, там, до больницы доезжать, в дом престарелых вместе с какой-нибудь старостью, радостью посещать. Вот идеальный священник, вот. Когда я служил в университете, там был немножко другой ракурс. Ну, вот священник идеальный, это, знаете, чтобы он еще образованный был. Хорошо бы, чтобы в нем еще до духовного образования было светское, чтобы он так разбирался там в древних языках, вообще в светской всякой премудрости, русскую литературу бы знал лучше, чем я. Мог бы место процитировать, там, когда Пушкина, когда Лескова, ну, а когда и Бродского, там, когда и Блока, когда там, а уж если там и там Пелевина сможет процитировать к месту, ну, это ж вообще вот такой батюшка, это уже значит, и с нами на одном языке умеет разговаривать. Вот идеальный священник. И таких образов, их сколько людей, столько таких образов. Уж, по крайней мере, сколько, скажу такое дурное слово, сколько субкультур и вот таких социальных слоев таких, столько вот таких ожиданий от священника. Но при том, при всем при том, в главном с вами соглашусь. Есть древняя такая народная, ну, не пословица, не пословица, так сказать, мудрость, что духовенство должно быть духовным, а священство должно быть святым. Но к этому призвано. И по большому счету, вот каждый из нас священников, когда знает, что я этому не соответствую, он знает, что, конечно, можно привести множество оправданий, почему это в моей жизни в одном, в третьем, втором, в пятом, в десятом не дотягивает. Но самое главное, чтобы я не сказал себе, ну что и деться от этого некуда, и что это неизбежно. Ну, может быть, неправильно, но неизбежно. Так же, как христианин не имеет права себе сказать, что святость – это не про меня.
То есть, главное – вектор.
Да, вектор. Главное, чтобы он плыл против течения, карабкался к небу, преодолевал сопротивление. Если в жизни священника есть не только слова – о том, как нужно правильно жить, я вас научу. Вот, вот Евангелие, вот святые отцы, а если еще сам батюшка так, ну, бойкий умом и с хорошо поставленной речью, ну, чего же ему, так сказать, не научить словами. А уж как жить, это извините, это вы сами. Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы увидеть священники, чтобы слова с делами не расходились. Ну, по вектору хотя бы да. Не расходились. Чтобы уж если он говорит про там воздержание, про умеренность, про там несребролюбие, про то, что молитва должна быть в жизни главным, про то, что там нужно прощать, что начальник – это не тот, кто приказывает, а тот, кто набирает в себе ответственность за всех, и, как Христос Спаситель сказал, что тот, кому сам готов быть всем слугой. Чтобы в его жизни это как-то было видно.
А вот это вот, я, простите, я уточню. Да. Вы сейчас говорите и о взгляде изнутри?
Я думаю, что это и изнутри, и снаружи. Просто изнутри, снаружи часто хотят сразу идеала, и когда этого идеала не видно, по правде не видно, или потому что на самом деле не очень хочется внимательно приглядываться.
Да, совсем не хочется приглядываться.
А просто себе сказать, ну вот я не вижу, значит, я там и не хожу. Вот были бы, как в книжках написано, я бы, может, к ним и ходил. А поскольку я такого вроде как не вижу, что он подъехал на машине марки уровнем выше, чем я предполагаю от идеального человека, то я в этот храм не пойду. Вот, да. И, может быть, толщина живота у него больше, чем должна быть.
Он меня недостоин.
Недостоин.
Вот так вот. Да. Этот священник меня недостоин.
Значит, а дальше-то какой вот? И эта церковь, в которой такие священники, я еще 10 раз подумаю, вот, а вообще-то удовлетворяет ли она моим запросам? Вот, не надо мне продолжить духовный поиск еще на лет 10-15, пока совсем жареный петух не клюнет, и мне уже станет более-менее все равно, какой священник придет меня исповедовать, когда мне плохо станет, вот, и уже окажется, что самому уже нужно к чему-то готовиться, не только от духовенства ждать, чтобы оно готовилось. Внутри люди реалистичнее часто, внутри церкви смотрят на духовенство.
И это можно понять, потому что они сами делают шаги и осознают, насколько эти шаги трудны.
Это непросто, да. Но вот, опять же, если оставаться нам реалистами, то да, есть, конечно, всегда в церкви была, во все времена, и есть теперь, хотя, может быть, не так приметно на поверхности, и понятно, почему неприметно. Этих людей просто растерзали. И те единицы, которые становятся общецерковно известны, они и, собственно, подвергаются этому растерзанию нуждами сотен и тысяч людей, которые вот им, ну, не то что своей жизни не оставляют. Понятно, у них давно нет своей жизни, но даже и как бы духовно жить часто мешают, честно говоря. Но вот есть те, кого мы называем там старцами или людьми, действительно высоко ставшими в духовной жизни, они чем ведь отличаются? Тем, что они, к ним может подойти всякий, и всякий возле такого духовника, возле такого священника ощущает себя хорошо, тепло, он понимает, что вот его любят, ему дают ответы на его вопросы, не просто правильные ответы, а вот я пришел с моими вопросами, и любящий меня человек мне отвечает. А в иных случаях часто бывает так, батюшка, священник, он, сейчас мы будем говорить о хорошем священнике, да, стремящемся быть добросовестно, служить, молиться, не отлынивать, помогать прихожанам, ну, выполнять свои обязанности, пусть там не без отступлений, не без падений, без человеческой слабости, не без рюмочку пропустить когда, но исполнять как главное в своей жизни. Но такой вершины еще не достиг, не забрался. И вот тогда оказывается, что один из них подходит, скажем, для молодежи, там, не знаю, студенческой, взыскующей и прочее, он говорит с ними на каком-то понятном языке, он умеет откликаться, у него там хватает силы, бодрости, духа там, поехать с ними в миссионерскую поездку, поход, посмотреть фильм, который ему самому вот неохота смотреть, но он сделает это, потому что понимает, что ему зададут вопросы об этом фильме и об этой книге, которую он тоже прочитает, не для себя уже в значительных случаях. Другой священник. Но этому, может быть, этому батюшке не очень потянутся другой сегмент значимых наших прихожан. Там женщина за 50, иногда со сложившейся, иногда не очень сложившейся жизнью, вот часто пришедшая в церковь тоже уже не в молодости, а ко второй половине жизни, и которые взыскуют больше даже просто утешения и доброты, и снисхождения к ним, и чтобы найти в священнике того, кого они, там, может быть, в семье не нашли, и в жизни не нашли.
Вот то, о чем мы говорили, что приходишь, и тебя любят.
Да,
и вот
за это... Хорошо, послушал, да. Послушал, пожалел, вот это дал договорить до конца, что никто не дает никогда сделать, ни муж дома, вот, ни дети, вот, ни коллеги на работе. Вот, да. Вот терпеливо выслушал и отнесся бы к тебе с сочувствием. Другой батюшка, вот такой тоже нужен. Может быть, он с молодежью как раз особенно общего языка не дойдет. Им не так часто нужно, чтобы их вот так жалели.
А, значит, профессия, ну, извините за слово профессия, это профессия дифференциальная такая. И больше дифференциация происходит по линии коммуникаций.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что это программа «Вечер воскресенья». У нас в гостях протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. И вот теперь отец Максим.
Да, Владимир, только сразу говорю, все же священство не профессия, а служение. Род служения, вот не профессия. Вот как только священник, вот если, не дай бог, начинает смотреть на профессию, то есть, ну, как говорят в Англии, профессора себя ведут, то есть, профессионал на работе, сделал, выложился, домой пришел, забыл. Забыл, что он профессор, забыл, что он там филолог, математик, там еще кто угодно, так сказать, за скобками осталось. Вот это из тех священств, из тех родов деятельности, служения, которого нельзя забыть и дома. В чем ее сложность? В этом-то ее и сложность, что священник, он по идее, по замыслу своего служения должен быть священником всегда. В храме, на улице, там, дома, в там, каких-то ситуациях бытового общения, там, не знаю, там, в социальную службу пришел справку получать, все равно там, в ДТП попал, вот, все равно он должен быть священником и в этой ситуации. Он не может сказать, что, знаете, я вот, вы ко мне приходите с пяти, я принимаю, там, у меня отвечу на все ваши вопросы, а пока я просто гражданин Российской Федерации, участник дорожно-транспортного происшествия. Вот не имеет права сказать. То у меня батюшка, который попал со мной, служит со мной в храме, вот недавно была у меня такая же ситуация. Он случайно, разъезжались после интронизации Святейшего Патриарха, дал задний ход. Вот, и въехал в довольно дорогую машину, которая стояла там на... в одном из переулков рядом с храмом Креста Спасителя. Охранник, который стоял возле какого-то высокоторжественного офиса, посмотревший на его довольно жалкий автомобиль, сказал: «Ну, слушай, давай».
Текай отсюда.
И он говорит, что искушение было такое, потому что он понимал, что, может быть, не хватит его ОСАГО на ремонт этого автомобиля. Но... понимая, что его идентифицируют как священника. Даже неважно, в рясе, не в рясе, так сказать, понятно, ну, попа и в рогоже видно, так сказать. Вот. Нет же, остался, ждал, вот тогда встретился с этими людьми. Как всегда, такой разговор начался довольно напряженно, вот опять же про попов, вот, да, и все. Но потом, через три дня, они со своими проблемами вот в результате пришли в храм и уже смотрели на него не как на участника ДТП, а как на человека, который может им по роду своего служения помочь, к которому они могут обратиться. Забыл бы он об этом, решил бы, что, ну, вот у меня же семья ждет, вот это явно богачи какие-то, ну, починят они свой бампер, а я уеду, вот, да, еще мне эти головные проблемы, у меня других хватает, вот, да. Этого бы ничего не было. Вот он оказался в этой ситуации священником, вот, да, до конца. И вот из таких ситуаций оно все и складывается.
Тогда скажите, пожалуйста, отец Максим, люди, которые выбирают путь такого служения, они же выбирают его в достаточно юном возрасте, потому что студенты духовной семинарии – это, в общем, мальчики. Это мальчики. И значит, отбор, не знаю, вступительные экзамены, какие-то собеседования, осознание вот того, что предстоит – это тяжелый путь. Я в свое время в Петербурге тесно общался со студентами, там католическая еще же.
Есть, вот. Да.
И наслушался всяких рассказов про жесточайшую как раз систему, когда все отчисляют, когда из, ну, условно, 100 первокурсников до выпуска десяток доходит, и слава богу.
Просто они вам наврали, не было
Я про порядок. Да, да, да. Ну, вот да. так осталось у меня в памяти, во всяком случае. И, ну, и много всего. И несмотря на то, что как-то жестоко, когда человека вышибают, а как раз моего знакомого оттуда вот, там, отчислили, не за неуспеваемость и не за дурноту, а в какой-то момент ему просто сказали: ты не сможешь. И он еще не осознавал, хотя, в общем, я видел, что он не сможет. Но вот так случилось. Если мы говорим об ортодоксальной, о Русской Православной Церкви, то тоже какие-то сита должны быть выстроены, чтобы случайный человек не проскочил и своим образом жизни, своим поведением, своим образом мыслей не опорочил это, правда, очень высокое звание?
Хороший вопрос, правильный. Я позволю себе совсем небольшой исторический экскурс, просто потому что вот уже 30 лет преподаю в Московской духовной академии, и, в общем, наша система духовного образования с тем, как готовит к будущему священнослужению, и какие люди приходят, вот за эти годы довольно близко имел возможность познакомиться. Знаете, это были разные этапы, и вот, может быть, их стоит чуть-чуть вспомнить, чтобы понять, каков теперешний. Вот когда я пришел, это был 1985 год, еще вполне было советское время, и тогда у нас было всего 3 семинарии, 2 академии на всю Русскую Православную Церковь. И хотя, конечно, уже это были не хрущевские времена, и власть очиновцам слабела и снимала препоны.
Но по поводу церкви в 85-м году
все было... все было достаточно жестко, вот, да, и, скажем, и даже тогда человеку с высшим образованием очень сложно было поступить в духовную школу. Но тогда, в связи с этим... решение пойти в духовную школу, тут я еще сделаю одну оговорку. Кстати, и тогда, и теперь это не только личное решение, но решение, которое подтверждается благословением духовника, священника, который свидетельствует серьезность намерений абитуриента, молодого человека, который имеет такое намерение, такую решимость. Тогда само по себе вот этот шаг в духовную школу требовало от человека уже очень большого такого взвешивания, решимости и вообще дорогого стоил.
Ну, вот это был действительно отказ от мира.
Потому что, ну, не то, что не обязательно, я бы не в таких словах сказал.
От советского мира уж точно.
Да,
от той системы, вот, и иерархии, и карьер, и ценностей, точно совершенно.
Да. Он грозил в случае неудачи в выборе решительной десоциализации, потому что кто такой был в советской действительности выгнанный семинарист, недоучившийся семинарист? Если он не становился там, ну, что редко, но бывал, каким-то ренегатом, не шел там воинствующий безбожник, а просто вот не складывалось по личным соображениям, по неуспеваемости, по воспитательным соображениям. Куда он мог деться? Да это самый социальный низ.
Да.
Самый социальный низ.
Дворники и сторожа.
И это... осознание цены этого выбора, оно тогда приводило к тому, что люди, может быть, были не очень там, ментально подготовлены, не очень образованные шли в будущие пастыри, но ответственные. И этот был выбор серьезный. В основном это люди были после армии, часто поступали уже и на четвертом десятке, до 35 лет у нас научное отделение принимали. И это были взрослые люди с выношенным решением. Потом, когда вот все поменялось на грани 80-х, 90-х годов, там было другое интересное явление. Первая половина 90-х годов, ну и так по убывающей, может быть, до их конца, в духовную школу пошли те, кто не имел до того такой возможности, кому власть препятствовала, кто не задумывался о том, что в этой жизни вообще может состояться, не считал это реалистичным. Пошло большое количество людей с высшим образованием, в том числе и там со степенями и тоже уже взрослых, или из светских вузов, которые кончали светские вузы, или уходили из светских вузов в семинарии. Тут было такое, я бы сказал, такое амбивалентное явление. С одной стороны, они, конечно, дали очень много нового в жизнь церкви. И многие наши преподаватели и современные яркие священники, я не буду называть имен, но, не думаю, кто знает, сообразит, они как раз из той волны, пришедших в 90-е годы. Вот, да. Но, с другой стороны, из тех же людей были пришедшие с известной интеллигентской болезнью не я в церковь, а церковь под меня. Я сюда прихожу, чтобы все переделать, вот перестройка той эпохи, вот так, как я считаю правильным.
Да, это опять вот то, о чем я говорил, достойны ли они меня.
Да, 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 так сказать, ну и поскольку это был такой реформаторский пафос вообще в жизни общества и государства, то и церковь нужно как-то переформатировать, сделать ее отвечающей вызовам новой эпохи, и такого рода категория тоже тогда набралась. Вот кто-то потом с проблемами уходил, кого-то побуждали уйти, кто-то в результате не без шишек и не без внутренних коллизий встроился в жизнь церкви, выправился, но это не такой простой был процесс. Но постепенно вот этот весь запас почти был выбран. И с начала 2000-х годов, и особенно сейчас, в 10-е годы, идут, к нам поступают либо вчерашние школьники, либо, ну, вчерашние студенты. У нас где-то там, ну, треть, четверть, пятая часть студентов с вузовским образованием, остальные после школы. Это в любом случае очень молодые люди. И действительно встает эта проблема. Вот сейчас это не страшно. Ну, даже если тебя отчислят из семинарии, ну, пойду в светский вуз.
Да, пожалуйста.
Ничего страшного, пойду там в какие-нибудь практические профессии заниматься, там, зарабатывать, любым другим делом. Действительно может возникнуть отношение к этому как к профессии. И что сейчас можно сделать, как можно в нынешних условиях воспитать и выяснить, для кого это настоящее? Но один, я не могу сказать, что мы, эта проблема идеально решена. У нас, конечно, есть проблема выпуска молодых людей, слишком молодых людей, которые, может быть, диаконы еще годятся, вот все же паки и паки, можно сказать, в 20 небольшим лет, вот, и помогать при священнослужении или работать в храме. А священство, то есть духовное окормление, душепопечение труднопредставимо в 22, 23, 24 там, года, если человек не каких-то особенных выдающихся дарований. Но вот некоторым таким способом проверки является то, что у нас в семинарии закрыты учебные заведения. И для абсолютного большинства учащихся это 4 или, ну, 5 лет сейчас, как минимум, обучение на стационаре, проживание в общежитии, не только учиться, но и жить вместе, часто не в самых комфортабельных условиях.
О, да, я был у вас вот в этих вот под как это?
Под чертогами.
Под чертогами,
да. Это особая воспитательная келья Московской духовной академии для новопоступивших. Я не хочу сказать, что это правильно. Вот именно Московской духовной академии, так как это есть, когда там десятки людей живут в одной комнате, все же в большинстве случаев скажу не так. Все же живут у нас в основном по трое, по четверо, иногда по пятеро, по шестеро, чаще всего трое-четверо в большинстве духовных школ, да и в Московской духовной академии это с постройкой нового корпуса общежития эта ситуация решается с точки зрения улучшения. Но в любом случае
это испытание.
Живут не по одному. А сейчас же многие из небольших семей, ну, или, по крайней мере, все равно с привычкой к автономности существования и такой свободы личности. Это жесткий распорядок. Надо вставать не когда хочется, а когда надо. Надо молиться не когда душа меня поет, зовет молиться, а вот когда по графику, вот ты можешь еще, пожалуйста, твое личное дело, но ты должен быть тогда, когда все встают на молитву. Ты должен идти там заняться какими-то делами, послушаниями, когда тебе, может быть, хочется там книжку почитать или там на небо посмотреть, на звезды, или вообще чем-нибудь таким с девушкой погулять, в конце концов. Вот, да. А нужно делать то, что тебе говорят. И вот эти 5 лет совместной жизни, они являются для, я думаю, для большинства, все же такой проверкой самому человеку, он, в конце концов, понимает, обычно даже на первых годах понимает, он там или он не там. Потому что если для него молитва в тягость, если слушаться, а в церкви неизбежно придется священнику слушаться, настоятеля, архиерея, благочинного, кого бы то ни было, это то, что от чего вот он восстает весь, он не удержится. он уйдет. Сейчас, к счастью, без какой-то, опять же, трагедии.
Да, это, слава богу.
И, вот,
и пусть идет.
Пусть идет. Он может вполне быть хорошим христианином, он может... Ну, но это не его в таком случае. Священство – это не его делание. Вот один из способов.
Да, давайте здесь поставим запятую. Я напомню, что вы слушаете программу «Вечер воскресенья», и сегодня здесь в студии протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Мы продолжим через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».